Тимур Иванов, заместитель Шойгу и главный строитель Минобороны, в тюрьме. Кто следующий?
И кто знает, не изменник ли министр обороны Сергей Шойгу или сам Владимир Путин?
Госизмена или битва за кормушку? Это тот самый раскол элит?
В 2012 году Тимур Иванов вздумал строить для своей барыни Светланы дворянское гнездо в самом центре Москвы.
Роскошная жизнь российских генералов. Почему Путин вспомнил о коррупции только сейчас? Это программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Тимур Иванов, замминистра обороны России, арестован. Вечером 23 апреля его задержали сотрудники ФСБ, а уже сегодня утром Басманный суд Москвы отправил его в следственный изолятор до почти середины лета. Любопытная деталь. Вот Тимур Иванов на суде. На нем военная форма, что уже удивительно, учитывая, что Иванов не военный, а строитель. У него даже звание не армейское, а гражданское. И вот это заседание, на котором Тимур Иванов был тоже недавно. Буквально недавно была эта коллегия, где попал он тоже на камеры, и потом это транслировали на федеральных каналах. Но что интересно, после того, как суд закончился по мере пресечения, его вывели из здания суда и уже без формы. С него ее сняли, переодели в домашнее. И обычно же чиновников и военных, и полицейских не судят в мундирах. Почему Иванову оставили рабочую одежду? Ну, может быть, у него такой авторитет, а может быть, его просто в таком виде и забрали ФСБшники, да, когда задерживали. В Кремле особо не комментируют эту ситуацию, хотя вчера ТАССу Песков заявлял, что коррупция Иванова уже давно в разработке спецслужб. А вот что он уже сегодня утром говорит о том, что коррупция – это, возможно, только официальный предлог.
Сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Вы знаете, тем более будет следствие, и здесь какие-то, знаете, вот все эти рассуждения – это не что иное, как спекуляции вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов и, конечно, в конечном итоге, то решение суда.
Вот так сухо пресс-секретарь Путина комментирует арест Иванова. Вы спросите, а зачем требовать от Пескова какой-то эмоциональной реакции? Я вам отвечу, что Иванов Пескову не чужой человек. Они дружат с семьями, вместе празднуют дни рождения. И вообще Иванов вписался за Пескова и спрятал от фотографов его часы за 6 миллионов. А чем его отблагодарил Песков? Но чтобы не быть голословным, вот вам, пожалуйста, фрагмент из расследования Фонда борьбы с коррупцией как раз об Иванове.
Как выяснилось, не пропускает ни одного светского раута. Знаете, что происходит вот тут? Это просто в бешенство меня приводит. Первые несколько кадров. Песков с микрофоном произносит тост. Он поздравляет именинницу Светлану. Чиновник одет скромно, даже по-домашнему почти, но на руке его отчетливо виднеются часы. Это, конечно, не те самые за 37 миллионов, но у того же бренда Ришар Миль такие стоят около 6 миллионов рублей, то есть половину всего его дохода за год. Далее слева появляется человек. Это наш заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он протягивает руку к запястью Пескова и поднимает манжет так, чтобы спрятать его часы.
Пока еще действующего замминистра и, похоже, что уже бывшего друга Пескова обвиняют в получении особо крупной взятки. Его адвокат говорит, что Иванов помогал подрядчикам Минобороны, чтобы те потом бесплатно работали на личных объектах Иванова. Подробнее об этом деле и о том, кто такой этот заместитель Шойгу, смотрите в нашем сюжете.
Иванову Тимуру Владимировичу меры пресечения без заключения по страже. Устные сроки его содержания по страже на 2 месяца на суток, то есть до 23 июля 2024 года.
Из суда никогда не служившего в армии замминистра обороны вывели уже без погон, в гражданской одежде. Следователи считают, что Тимур Иванов организовал преступную группировку. Взятку в особо крупном размере он получил в виде, цитата, «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны». Источник ТАСС рассказал, что чиновник долго был в оперативной разработке, а сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ. Источники важных историй утверждают, что взятка – лишь публичная часть обвинения, а истинная причина ареста Иванова – подозрение в госизмене. В день задержания Иванов присутствовал на военной коллегии Минобороны. Его даже показывали по Первому каналу.
Власти США цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией и дальше будут украинцы.
Со своим теперь уже бывшим начальником Сергеем Шойгу Тимур Иванов был знаком не меньше 12 лет. Во время недолгого губернаторства Шойгу в Московской области в 2012 году Иванов был заместителем председателя правительства Подмосковья. Вслед за Шойгу Иванов отправился на службу в Минобороны. С 2013 по 2016 год он возглавлял подведомственный Министерству оборонстрой. С 2016 года Иванов – заместитель министра обороны, официально правая рука Шойгу. Иванов курировал капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов Минобороны, отвечал за военную ипотеку, обеспечение военных жильем и медицинским обслуживанием, управлял имуществом и расквартированием войск. В ведении Иванова были все крупные стройки Минобороны, в том числе погрязшие в коррупционных скандалах космодром «Восточный». Арестованный чиновник управлял и стройкой главного храма вооруженных сил.
Там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор. Там есть фуражка Гитлера. Там есть уникальные экспонаты, которые раньше никогда не выставлялись на общее обозрение.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Иванов курировал проект по восстановлению захваченного Мариуполя, писал проект «Досье». Стройки на оккупированных территориях даже легально обходятся бюджету в 3 раза дороже из-за повышенных коэффициентов, связанных с войной. Иванов требовал от подрядчиков Минобороны, компаний «Олимпситистрой» и «Запсибгазпром» откаты за получение контракта, утверждают источники «Досье».
И при этом компания должна быть одна.
У нас фактически на каждом новом ГОСТе, который мы сейчас строим, тот же, кто строит, берет в эксплуатацию технологическое сопровождение. То есть одна же компания, мы сами берем на себя через ППК. Ваше поручение все жестко.
В 2019 году Иванов мелькал в рейтинге Forbes среди богатейших силовиков. Доход его семьи оценивали в 136 миллионов рублей, а самого замминистра в 13,5 миллионов. Команда Алексея Навального и проект нашли у семьи Ивановых недвижимость в Тверской области, Москве и Подмосковье на общую сумму более 1 миллиард рублей.
А вот тут, в поселке Успенское на Рублевском шоссе, они отстроили себе дачу площадью 1600 квадратных метров. Стоит такая примерно 600 миллионов рублей. Но это все сущие крупицы по сравнению с тем, что у них есть на самом деле. В 2012 году Тимур Иванов вздумал строить для своей барыни Светланы дворянское гнездо в самом центре Москвы, чистый переулок Причистенка. Один из тех районов, где цена за 1 квадратный метр равняется стоимости целой квартиры где-нибудь в Саратове.
Расходы на отделку домов замминистра оплачивали подрядчики Минобороны. Иванов много лет вел роскошную светскую жизнь вместе со своей второй женой Светланой Маниович. Она много лет тратила сотни тысяч евро на наряды, драгоценности и отдых на Лазурном берегу. Счета за них оплачивали другие люди и компании. Даже после начала войны в 2022 году она продолжила ездить в Европу, в частности, во Францию.
Здесь живет ее дочь. На Лазурном побережье они всей семьей когда-то отдыхали каждое лето, по месяцу. Даже купили там Rolls-Royce, специальный, для каникул. Он ждет их здесь, во Франции. Но в Москве у них есть еще один.
Летом 2022 года Светлана Маниович развелась с Тимуром Ивановым. Предполагают, что теперь у него новая супруга. Бывшая советница министра обороны Мария Китаева, угодившая под санкции со стороны Канады. Она тоже продолжает путешествовать по Европе.
Вот прямо в этом году она подает заявку, чтобы всей ее семье выдали венгерские шенгенские визы. Они покупают комплект билетов в Будапешт. Мария Китаева, ее мама, 3 детей, почти 500 000 рублей. И бронируют 2 двухкомнатных номера на неделю. Вот в этой прекрасной гостинице в центре Будапешта. Стоит такое? 1650.
Владимиру Путину доложили о задержании Тимура Иванова. Президент дело пока никак не комментировал. Иванову может грозить до 15 лет лишения свободы.
Да уж, целый коррупционный детектив получается из жизни Тимура Иванова, а ведь он в Минобороны такой не один. Но почему ФСБ взялась именно за него? Есть ли в этой истории другие участники и к чему приведет вообще арест заместителя Шойгу? Все это сегодня в эфире обсудим с политологами и журналистом-расследователем. А пока для вас, уважаемые зрители, мы приготовили вот такой дискуссионный вопрос, который мы запустили в чате сейчас. Как коррупция влияет на войну? 3 варианта ответа предлагаем. Первый вариант – Коррупция продлевает войну. То есть вот, те, кто ворует в армии, заинтересованы в том, чтобы война шла как можно дольше. Второй вариант. Коррупция сокращает войну. То есть чем больше украдут, тем быстрее закончится война. Ну или третий вариант, что коррупция на войну никак не влияет. Голосуйте в конце эфира, подведем итоги. А теперь, как я и обещал, с нами на связи журналист-расследователь из центра «Досье» Илья Рождественский. Илья, здравствуйте. Вы ранее расследовали дела Тимура Иванова. Что думаете о версии про госизмену?
Добрый вечер. Думаю, что процентов на 98 или даже 99 никакой госизмены в деле Тимура Иванова не появится, потому что тогда это бы означало, что те самые 12 лет, что Тимур Иванов работает с Сергеем Шойгу, ладно, 11 лет, с учетом того, сколько он работает, собственно, в военном ведомстве, а он был сначала главой оборонстроя, потом уже стал заместителем Сергея Шойгу, это означает, что все эти 11 лет в руководстве Минобороны был предатель, враг, шпион и изменник, и его проморгали все ответственные люди, все сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ, все, кто утверждал его, проверял перед тем, как назначить его на пост замминистра обороны, и все, кто должны были курировать, следить за этим ведомством, вот они полностью провалили всю свою работу. Но кроме того, я думаю, что все-таки Тимур Иванов и госизмена – это немного разные вещи. То есть Тимур Иванов всю жизнь свою позиционировал себя при деловых разговорах и при каких-то рабочих встречах он себя позиционировал как решальщик и человек, который готов работать за деньги, ну или за взаимозачет. Вы ему услугу, он вам услугу. Вы для него что-то делаете, он передает вам какой-нибудь портрет Министерства обороны. А так, чтобы в классическом смысле статья о госизмене торговать государственными секретами, вступать в переговоры с какой-нибудь зарубежной разведкой, не знаю, с ЦРУ, МИ-6 или с кем-нибудь еще, это все-таки, наверное, не совсем про Тимура Иванова. Ну и кроме того, да, вот важные истории рассказывают, что уже много лет его вели сотрудники ФСБ, собирали на него какие-то материалы и подозревали его в госизмене. Я думаю, что госизмена, которая имеется в виду вот в этом случае, это извращенное представление о госизмене, которое есть у российских органов. Это, ну не знаю, съездил за рубеж, поговорил с каким-нибудь человеком, а человек оказался далеким знакомым какого-нибудь разведчика американского или еще кого-нибудь. То есть это какое-то вот скорее такое извращенное представление о том, что может быть госизменой. Но я думаю, что я повторюсь, я почти уверен, что никакой госизмены в деле Тимура Иванова не появится.
А вот вы упомянули важные истории. Они писали также, что Шойгу заступался лично за Иванова, и он ругался с представителями вот контрразведки ФСБ. А почему вообще ФСБ слушала Шойгу?
Ну, я открою страшную тайну. Департамент военной контрразведки ФСБ, в принципе, это то ведомство, та структура, которая занимается Министерством обороны 24/7. Департамент военной контрразведки – одно из самых влиятельных подразделений в структуре ФСБ. А в его задачи просто входит слежка и, как это называется, контрразведывательное обеспечение всех военных структур в Российской Федерации. Это их работа, по большому счету. Они должны следить, чтобы враги государства не пробрались в военное ведомство, ну или куда-нибудь еще, не знаю, там, в военную прокуратуру, например, или в военный следственный комитет, вот в какие-то такие места. И сотрудники ФСБ из этого подразделения, они на регулярной основе следят за тем, кого назначают на различные посты в Министерстве обороны, насколько это благонадежные люди. И, в общем, когда речь идет о заместителях министра обороны или начальниках каких-нибудь департаментов, это не то чтобы совсем бесполезная работа. Они внимательно следят, кого куда назначают, кто чем занимается, кто с кем контактирует, и, в принципе, это... Департамент военной контрразведки – это люди, которые отчасти управляют Министерством обороны. Потому что российская власть построена таким образом, что существуют различные группы влияния, они борются друг с другом. И такие группы влияния есть и внутри Министерства обороны. Департамент военной контрразведки представляет одну из этих групп влияния. У них есть, например, свой заместитель, свой карманный, что ли, замминистра Николай Панков, который сидит на своем посту с 2005 года, пересидел и Сердюкова, и Иванова, если я правильно помню, и, возможно, еще и Шойгу пересидит. И вот он очень тесно взаимодействует с ФСБ. Но это, в общем, это вот российские реалии, когда сотрудники контрразведки, они присутствуют в работе многих ведомств, не только в работе ФСБ. И они влияют на принятие решений, они влияют на кадровую политику, и они, да, они отслеживают, кого куда назначают, и с ними надо эти назначения согласовывать. У Сергея Шойгу при этом довольно сложные были первоначальные отношения с Тимуром Ивановым. Иванова назначили в 2016 году, и на тот момент у Шойгу это, в общем, была, по сути, на тот момент единственная возможная кандидатура на этот пост, потому что у него в то время иссякла скамейка запасных из МЧС. Он, ну, кончились люди, которых он мог бы привести с собой из этого ведомства, проверенные люди. Вот они внезапно иссякли по самым разным причинам. Единственный выбор оставался — это взять Тимура Иванова. Поэтому Тимура Иванова, которого на тот момент долго проверяла ФСБ, не очень утешительные были выводы этой проверки у ФСБ, вот ФСБ пришлось уговаривать, что давайте мы все-таки Тимура Иванова возьмем и посмотрим, как оно там дальше будет. А первоначально Тимур Иванов не входил в команду Сергея Шойгу и его первого заместителя. И Тимуру Иванову все эти годы приходилось доказывать, что да, он верный сослуживец, он... Не смотрит на какие-то другие кланы или силы влияния. Он тщательно выполняет свою работу и пристально следит за вверенным ему участком. А вверенный ему участок — это самый главный участок Министерства обороны, это стройка. Ну и, в общем, по итогам этих уже 8 лет можно сказать, что да, свою лояльность он доказал. Варкроу, может быть, не в число самых близких друзей Сергея Шойгу, но в топ-10, наверное, ну ладно, топ-15. И, конечно, его арест сейчас — это удар по Сергею Шойгу.
Спасибо большое, Илья, за ваши комментарии и за ваше расследование. Илья Рождественский был в эфире «Радио Свобода». И вот с этим делом, конечно, Тимур Иванов приходит на ум, что он, возможно, таки не единственный сотрудник Минобороны, кого ФСБ спокойно может посадить за взятку. Первый, кто еще приходит на ум, это Сергей Бородин, например, один из его помощников. А кто еще может попасть под раздачу ФСБ, смотрите в нашем сюжете.
Сергей Бородин – доверенное лицо замминистра обороны Тимура Иванова. По данным журналистов «Центр Досье», Бородин руководит компанией «Волжский берег», которая на своем участке в Тверской области построила для замминистра поместье. Сама фирма связана с компанией «Олимпстрой», крупным подрядчиком Минобороны, который, в частности, восстанавливал захваченный Россией Мариуполь. Бородина называют кошельком Иванова. Журналисты проекта рассказывали, что человек по имени Сергей Бородин оформлял недвижимость бывшей супруги Иванова, Светланы Маниович. Бородин – глава 9 компаний, в том числе хоккейного клуба «Красные звезды». Капитаном хоккейной команды выступает сам Тимур Иванов. На имя Сергея Бородина оформлен пентхаус в ЖК «Кадашевские палаты» по соседству с дочерью Сергея Шойгу. Эта недвижимость стоит не менее 300 миллионов рублей. В 2021 году Министерство обороны засекретило доходы заместителей Сергея Шойгу, но Фонд борьбы с коррупцией в своих расследованиях рассказывал об их активах.
Во главе армии, как вы знаете, стоит Сергей Шойгу. Миллиардер, который за 10 лет в должности министра обороны разворовал все, что мог и все, до чего мог дотянуться. Он, его любовница, семья, друзья – все стали сказочно богаты. Его заместители оказались ворами не меньшего масштаба.
Например, заместитель Шойгу и его близкий друг Руслан Цаликов – главный по пиару и пропаганде Минобороны. Цаликов курирует такие проекты, как «Юнармия» и «Парк Патриот», а также под его контролем Департамент информации Минобороны.
Помимо прочего, в подчинении у Цаликова находится Департамент финансового контроля. Как минимум у самого Цаликова с финансами все в порядке. Хотя, если посмотреть на официальную декларацию за прошлые годы, так сразу и не скажешь. Зарабатывает в среднем 10 миллионов рублей в год, а супруга почти не имеет собственных доходов.
Но Цаликову повезло. У него есть 4 взрослых детей, а это значит, что на них можно записать абсолютно любое имущество, любой бизнес.
На 4 взрослых детей Цаликова оформлены большие офисные площади в Москве и земельные участки на общую сумму 1 миллиард 100 миллионов рублей. Сам Цаликов владеет особняком на Рублевке стоимостью более 3,5 миллиардов. Другой зам Шойгу Алексей Криворучко в прошлом успешный бизнесмен, владелец концерна «Калашников» и гендиректор «Аэроэкспресса». Сейчас он курирует все закупки вооружения Минобороны. Более 2 лет он совмещал пост в министерстве и владение «Калашниковым», закупая оружие фактически у самого себя, выяснили расследователи ФБК. Его дочери – гражданки США, и сегодня семья Криворучко продолжает ездить отдыхать в страны НАТО. Сам он владелец земельного участка на Рублевке стоимостью более 500 миллиарда рублей и 2 домов. Глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картополов в прошлом тоже заместитель Сергея Шойгу. И, как выяснили расследователи, его взрослая дочь, владелица собачьего питомника, с 2019 года неожиданно стала совладелицей Брасовского машиностроительного завода. Предприятие производит оборудование для Минобороны, в том числе секретные бункеры, подземные командные пункты, убежища. И теперь семья Картополова зарабатывает на господрядах, сообщает ФБК.
Как арест Иванова отразится на российской политике, обсудим с политологом Федором Крашенинниковым. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сегодня Георгий Албуров, тоже комментируя арест Иванова, сказал, что дело против него поможет оппозиционерам переубедить сторонников войны. Вы согласны с этим?
Ну, я думаю, что это сильный удар, на самом деле, по престижу российской армии, прежде всего, в глазах патриотов. Потому что вся вот эта вот кампания «давайте все сплотимся вокруг армии и ее руководства, они такие молодцы, защищают Россию-матушку», она, конечно, выглядит странно на фоне того, что замминистра обороны арестован как жулик. Это действительно, безусловно, моральный удар, потому что выясняется, что армия 2 года ворует, а в руководстве коррупционеры, причем такого масштаба, что уже невозможно их дальше не арестовывать. Вообще хочу сказать, что люди, которые считают, что коррупция, что чем больше коррупции, тем меньше войны, это люди, которые в принципе не понимают структуру коррупции, ее, как это работает. Это работает не так, что пришли и все своровали, началась война и нечем воевать. Это работает по-другому. Что коррупционер пробивает подряд на 100 ракет, чтобы с каждой из ракет украсть по $1 миллиону. В итоге у него 100 миллионов, но у него еще появляется 100 ракет, которые потом надо где-то использовать. То же самое во всех остальных вопросах. Поэтому чем больше коррупции, тем больше войны. Потому что война позволяет списывать все украденное. Понимаете? Куда все делось? Война. Почему так дорого стоит? Потому что война. Война – это мечта коррупционера. Они хотят, чтобы война не кончалась, потому что не будут, зарабатывать бесконечно на этом. Вот и все.
Ну вот, кстати, согласны и большинство наших зрителей. Вот я смотрю результаты нашего опроса, там 62%.
Знаете, что удивляет? Меня удивляет, что некоторые этого не понимают и продолжают, серьезные взрослые люди, бегать и кричать, что пусть воруют больше, быстрее война кончится. Это вот реально выглядит, то есть вот я смотрел сюжет, и там ребята употребляют слово «разворовали». Это для красного словца. А некоторые думают, что это реально. То есть вот был склад оружия, они его разворовали, все распродали, украли, ха-ха-ха. Это не так. Они произвели все это оружие, чтобы с каждого автомата, с каждого бронежилета, с каждого сапога что-нибудь украсть. Они заинтересованы в этой гонке вооружений, чтобы воровать вот эти вот семья Краянов, ракетостроителей. Так им выгодно производить как можно больше ракет, чтобы с каждой ракеты воровать, понимаете? То есть они не могут украсть, не произведя ракету, им за это бошку снимут. Они произведут ракету, просто они с каждой произведенной ракеты украдут. Только и всего. Поэтому это, кстати, популярная в Украине почему-то теория, но не среди некоторых тамошних деятелей, что чем больше коррупции, тем в России, тем быстрее Россия проиграет. И нет, ребят, нет. Чем больше коррупции, тем больше ракет, снарядов, патронов и так далее. Да, хорошо. Каждая ракета, предположим, которая летит в Украину, стоит в 2 раза дороже, чем могла бы, потому что коррупция. От этого кому-то легче, скажите? Нет. Ракета-то летит, ракета-то существует. Просто она стоит в 2 раза дороже, чем могла бы. Да, хорошо, это плохо влияет на бюджет России. Ну, тут как в старом анекдоте, понимаете? Папа, мы что, будем меньше, ты будешь меньше пить? Нет, это вы будете меньше есть. На то, что вы изготовите ракеты, танки и прочую билиберду, Путин деньги найдет. И коррупционеры будут счастливы. Но ракеты на Украину все равно будут лететь. Вот в чем проблема.
Вы, кстати, про коррупцию. Еще нам в чат тут прилетел вопрос. Один из пользователей спрашивает, точнее пишет, что вот в МЧС примерно такая же ситуация. Тоже много воруют. Абсолютно. И так далее. Но почему там никого не сажают? Почему именно за Минобороны взялись?
А знаете, почему вы считаете, что взялись? Взялись – это если бы там арестовали всех замов Шойгу и Шойгу, и самого Шойгу, как в 1937 году. Ни за что там не взялись. Пока мы видим одного вполне конкретного персонажа, прямо сказать, весьма заметного, гламурного, так сказать, дяденьку, очень богатого, с очень, так сказать, богатой женой, заметной, который, очевидно, настолько, так сказать, обнаглел, а что проиграл какую-то подковерную схватку каким-то своим конкурентам, потому что он очень хлебная должность, опять же, возвращаясь к коррупции. Он занимается строительством. Во всем мире известно, что строительство – это та сфера, которая максимально привлекает мафию, коррупционеров и так далее. Почему? Да потому что на любой стройке можно украсть огромное количество денег. И вот этот персонаж воровал на всех военных подряд. Естественно, желающих сесть на это место очень много. Но надо понимать, что это близкий человек Шойгу, и очевидно, что он делился со своим замечательным руководителем. Поэтому кто-то под него копал-копал, и в какой-то, значит, аппаратной схватке он проиграл. Будет ли из этого какие-то последствия? Кто-нибудь еще будет снят в Министерстве обороны? Я пока не знаю. Это интересный вопрос. Но пока материал для анализа нет. Пока мы видим факт, что, значит, задержан он и его партнер по бизнесу. Больше никто не пострадал. Во всяком случае, пока.
А кто мог копать под него? Ну, вот, может быть, условный Хуснуллин, например, он же тоже такой король строек.
Нет, нет. Там я не так хорошо знаю, кто там на ком стоит, но говорят, что там какой-то другой человек в погонах из конкурирующей организации. В всяком случае, не думаю, что светские какие-то строители могут претендовать на военные подряды. Это война внутри силового блока, где силовики друг друга едят. У Хуснуллина, уверяю вас, и так все хорошо. Он восстанавливает в кавычках Мариуполь, и там воруются такие космические деньги, что, так сказать, никому и не снилось.
А вот еще была такая версия, что, возможно, именно сейчас взялись за Иванова, потому что у Путина прям экстренно не хватает денег на войну. Вот что вы об этом думаете, если можно, за 30 секунд?
Это тоже какое-то упрощение ситуации, что один человек мог украсть так много денег, что Путину не стало не хватать на войну. Уверяю вас, это аппаратные разборки, возможно, попытка, так сказать, надавить на Шойгу и вообще избавиться от него, потому что формируется новый состав правительства. Уверяю вас, к сожалению, обороноспособность армии и ходе войны никак не отразится арест одного коррупционера и то, что на его место придет какой-нибудь другой жулик.
Спасибо большое, Федор, за вашу оценку и за ваш анализ. Политолог Федор Крашенинников был в эфире «Радио Свобода». Я еще раз повторю итоги нашего голосования, которое мы озвучивали в середине нашей программы. Вот 62% из вас, уважаемых зрителей, считают, что все-таки продлевают и согласны с мнением политолога Федора Крашенинникова, что все-таки коррупционеры-то найдут. Как бы они и подстегивают этот режим, чтобы как можно больше своровать, как можно больше сделать ракет, и они все полетят, к сожалению, конечно, в Украину. Это очень печально, но вот, к сожалению, как мы видим, так оно примерно и работает, что чем больше будет коррупции, тем больше эта коррупция произведет оружие, которым потом будут убивать людей. А на этом у меня все на сегодня. Но история Иванова и других коррупционеров не закончилась. За продолжением ее следите на YouTube-канале «Радио Свобода». Программа «Лицом к событию». Увидится с вами завтра в это же время. До встречи.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные...